Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Апостол». Сегодня я буду читать, а протоиерей Георгий Климов будет разъяснять нам 8 главу 2 послания к Коринфянам святого апостола Павла. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобиловают радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас, и это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуете и сею добродетелю. Говорю это не в виде повеления, но усердием других, испытывая искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не потому, что не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо, хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно, с ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемое за благовествование. И притом избранного от церквей сопутствует нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию. Остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию, при таком обилии приношений, веряемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, то это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Такое длинное послание, то есть послание-то не длинное, но мысль, в общем-то, одна в этой главе, и все они говорят о неком даре и служении святым. О каком служении святым говорит апостол? В чем вот его миссия в данном случае состоит?
Вот апостол Павел в данной главе, можно сказать, печется о том, чтобы христиане Иерусалимской церкви, которые находятся, ну что ли, в крайнем недостатке для жизни, просто обычной самой жизни, они были поддерживаемыми прочими церквями, в которых апостол Павел уже проповедовал, где верующие готовы откликнуться на то, чтобы помочь этим несчастным, можно сказать, христианам. И вот для апостола Павла понятно, что очень важной является тема доказательства того, что верующий христианин не может состояться как верующий, если он не готов жертвовать для другого. Неважно, чем жизнью, как говорит апостол Павел, или материально, или молитвою своею. В принципе, ведь если мы внимательно вчитаемся в тексты не только апостольских посланий, но также и речей самого Господа нашего Иисуса Христа, то мы увидим, можно сказать, что главнейшим таким стержневым моментом, который проходит через все учение о спасении верующего человека, выступает необходимость человеку приобрести милующее сердце. И Церковь Христова утверждает, что этого нельзя добиться, если человек не начинает постепенно приучать себя от того, что ему необходимо самому отделять для другого. Не может состояться верующий человек и не может совершиться его спасение. И здесь мы можем говорить о том, что вообще это учение, оно проистекает из следующих очень важных положений. Апостол Павел вот здесь очень хорошо в 9 стихе сказал 8 главы. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились». Но эти слова, конечно, в контексте нашей беседы, они говорят о том, что само по себе спасение есть дар милосердия. То есть Бог не по каким абсолютно вынужденным моментам приходит и спасает человека. Человечество не заставляет его спасать. Оно не может ничего сделать человечеству, чтобы как бы вынудило благость и всемогущество Божие заставить Бога человека спасти. Бог просто любит человека. И поэтому ради любви к нему приходит, воплощается, побеждает на кресте, пригвождает вечную смерть и спасает. То есть он обнищал по любви к человеку. Но с другой стороны, ведь сам Христос говорит: «И же хочет по мне идти, отвержется себе, возьмет крест свой и за мной идет». То есть идет тем путем, которым прошел Христос. И для верующего человека всегда, ну, в общем-то, становится понятным, что если спасение есть дар милосердия, то и принять его человек сердцем своим может только в том случае, если его сердце этим милосердием раскроется. По-другому сердце будет подобно крепко запертым железным вратам, в которые не войдет этот дар. А как это сделать? Вот в данном случае здесь апостол Павел утверждает, можно сказать, вот убеждает, утверждает нас в очень важной мысли о том, что это можно сделать, только начав путь готовности пожертвовать собой. С чего это начинается? Да, это начинается с самых простых вещей. С того, что ты, имея, допустим, 100 рублей, 10 рублей отдашь на церковь.
Десятина.
Десятина, можно сказать. Но, правда, апостол Павел разовьет там другую мысль чуть попозже, о том, что так, чтобы, ну, может быть, не ущемлять себя сильно и сразу. Но в итоге ведь мы можем сказать, что рано или поздно человек ведь готов себя, должен будет отдать вообще всего Господу. Поэтому здесь, ну, может быть, какую-то ставить планку 10 или 10% мы не можем, но очень хорошо в свое время рассуждал блаженный Феофилакт Болгарский на предмет того, что значит истинная милостыня. Это событие, правда, другое он обсуждал, лепту вдовы. Но там он говорит, что есть настоящая милостыня. И отвечает, она определяется не тем, сколько ты положишь в сокровищницу, или в копилку, или в кружку церковную, или на радио Радонеж пожертвуешь, а тем, сколько себе оставил. И если человек вот с этой точки зрения будет оценивать, как он жертвует, то для очень многих окажется, что они вообще даже и не начинали никакого пожертвования на благо Церкви Христовой. Начинает главу апостол Павел удивительными словами: «Уведомляем вас, братья», дальше, «о благодати Божией, данной церквям македонским». И оказывается, что христиане церкви Македонской имеют благодать Божию, которая есть не что иное, как возможность и готовность жертвовать другим милостыню, деньги. То есть тогда оказывается, что такое благодать Божия? Это сила божественная, это дар божественный. И апостол Павел хочет убедить верующих христиан именно вот в этой очень важной мысли, что возможность и готовность пожертвовать деньги другому на благо существования церкви есть не что иное, как божественный дар. Есть не что иное, как дар Духа Святаго, то есть благодать. Тогда получается, если верующий человек, который стремится постоянно быть в Духе Святом и с Духом Святым, и это свидетельствуется даже тем, что мы ежедневно читаем молитву «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, приди и вселись вны». То есть, если ты хочешь, как бы так говорит апостол Павел, быть в Духе Святом и с Духом Святым и с Богом, то ты не можешь не жертвовать. И вот дальше то, что он здесь развивает, оно, ну, конечно, мы видим, и апостола Павла восхищение приводит, и, можно сказать, направлено на то, чтобы разбудить и совесть, как сказать, и умы, и вообще деятельную жизнь верующего человека на готовность постоянно для церкви, именно постоянно быть готовым пожертвовать, потому что церковь есть то тело, частью которой является человек. И подобно тому, как руки или ноги понимают, что если тело содержится в чистоте, оно питается правильно, то и ей будет хорошо, руке там или ноге, то также и верующий человек должен понимать, что вне вот этой готовности проявить жертвенную любовь, чем он меньше будет этого делать, тем ему самому будет хуже. А он приводит в пример македонских христиан. Ну, здесь я, может быть, объяснил бы немножечко то, что сама вот Великая Греция, она делилась условно на две части. Так называемая южная часть, это была Ахайя. И северная часть, условно, водораздел проходил практически по Коринфу, это была Македония. И в силу того, что Ахайя это была южная часть Греции, там практически все христиане могли быть названы зажиточными, нормальными, в смысле довольства христианами. Македония это северная часть, и там не было таких громадных транспортных путей, развязок городов. Там, можно сказать, христиане особенно бедствовали. И вот у апостола Павла свидетельство об этом есть. То есть, вот этот термин во втором стихе «глубокая нищета» македонин. Что такое глубокая нищета? Вообще, в греческом языке такой стоит термин, который, ну, вообще, если дословно его перевести на русский язык, оно значит, что им уже ниже, как говорится, падать некуда. Все, они на пределе того вот возможности существовать. И оказывается, что эти христиане, которые вот постоянно преизобилуют скорбями в силу своей крайней нищеты, оказывается, имеют великую радость от чего? От того, что они не то, что у них там есть, а даже самих себя готовы пожертвовать. И это ведь есть свидетельство чего? Того, что через это верующего человека начинает утешать сам Господь. Он приходит, действительно вселяется в его сердце. Почему? Потому что он своим подвигом, это именно подвиг, начинает уподобляться Господу. Там, где Господь, там и Дух Его. И вот, видимо, это действие на сердце верующего человека, проявившего готовность пожертвовать собой, пусть в виде каких-то денежных, материальных ресурсов, которые он отрывает от себя, для верующего человека оказывается вот это действие таким благотворным, таким благостным, таким, можно сказать, подающим из, ну что ли, ощущение блаженства в вечности. Господь приходит, он начинает здесь уже для человека открывать эту вечность блаженную, что человек понимает, что в этом именно и есть счастье, в этом именно и есть то, ну что ли, пожелание от Господа, к которому он призван. Свидетель Феофан Затворник, рассуждая вот над этой главой послания к Коринфянам, он, ну, можно сказать, такую удивительную высказывает мысль. Она может быть и сторонней показаться, но она именно об этом. Он говорит, что теоретические богословские знания, они ничуть не больше или ничуть не выше в смысле лампы, которая в кабинете ученого освещает комнату. Но, дальше он говорит, но ведь самое главное это не в том, что из лампы идет свет, а самое главное то, что этот свет помогает ученому работать. То есть в данном случае, ведь у нас ведь тоже для многих верующих кажется, что вот я уже узнал, я познал, я знаю, как там свечи правильно ставить, молиться, креститься, молитвы какие читать. Но ведь это же только свет, который освещает человеку возможность правильно поступать, деятельно поступать. И вот это вот та деятельность, которая и высвечивается этой лампой, это именно дела милосердия. И вот понятно, что для апостола Павла коринфские христиане, которые в достатке жили, были немножко этим, как сказать, в плане надмеваемы над другими. Ну, если у них достаток, значит, и Бог их любит, и им можно дальше вообще не двигаться. Он их, видите, как очень мягко, очень с любовью наставляет на то, что вот если вот у вас есть столько много даров, то есть вы изобилуете всем верам, словом, познанием, всяким усердием, так изобилуйте этой добродетелью. То есть, если у вас все есть, как вам кажется, а нет вот этого главного, вы не изобилуете этой добродетелью, то вы еще и как христиане не состоялись. То есть, вот здесь, конечно, в Церкви Христовой очень мало об этом принято говорить. И понятно почему. Потому что как только начинает, допустим, священник или епископ, или вот вы на радио Радонеже говорить «помогите нам», то тотчас начинаются какие-то кривотолки, какие-то мысли, причем, левые все. Там, правильно, смущаются все.
И те, которые да, просят, потому что верно. У меня такое бывает, я даже думаю про себя, думаю, ну почему я-то смущаюсь, когда это возможность просто, единственная возможность, возможность существования радиостанции, конечно, поддержка наших слушателей. Все. Казалось бы, а вместе с тем что-то такое есть. Совесть как-то говорит, что что-то здесь нужно с этим разобраться. Мне вообще кажется, что разобраться в себе, потому что православие, христианство, вообще ведь такая психологичная очень дисциплина, направлена, как вы верно сказали, на культуру сердца, вот выяснить милующее сердце, как его воспитать, как его вот это милосердие в себе сотворить. Не просто отдать деньги, да, какие-то и успокоиться на этом. Нет, беспокоятся все. И те, кто просят, что-то у них вот неловко получается, стыдно спросить вроде, да, бы. А с другой стороны, и те, кто дают, те тоже думают, а тому ли дал? Да. А столько дал? А как это? Немало ли? Немного ли? А не проплют ли он? Да? Да, не злоупотребит, да, ли он? Да. Вот эти все вопросы, которые постоянно нас волнуют и которые серьезны, потому что они омрачают наше сердце, омрачают, вместо того, чтобы его просветить.
Конечно. Но здесь вот именно апостол, ведь он же склоняет коринфских христиан к решительности. Вот Христос говорит, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. То есть ты знай абсолютно точно, что если ты пожертвуешь деньги, то слева придут помыслы такие, что мало не покажется. И зачем, и кому, и для чего, и наделали. Пусть не знает, что вот делает правая рука. Ты самое главное это дело делай. Но ты только решись на него. И если ты на него решишься, во славу именно Божию, для того, чтобы имя Божие прославлялось, ты это дашь, ну, будь покоен, что Господь покроет. Покроет, даже если это, как тебе кажется, куда-то вдруг не туда пошло, пойдет обязательно туда. Самое главное, куда? В сердце твое Господь придет. Он утешит тебя таким утешением, которое ты поймешь, оно несравнимо вообще ни с какими деньгами, даже с самыми большими, которые только есть на земле. Почему? Потому что это сам Господь. И вот здесь у апостола Павла вот этот момент нерешительности, он тоже постоянно здесь как бы оговаривается для коринфских христиан. Смотрите, оказывается, что уже год назад, по всей вероятности, когда было написано первое послание Коринфянам, там действительно есть эти моменты, он их призывает начинать собирать милостыню. По всей вероятности, они эту милостыню собирают, откладывают у себя, но постоянно откладывая, начинают рассуждать, для того ли, для чего ли, они много ли муж накопили и собрали. Потом еще раз оказывается, он посылает Тита с кем-то еще из своих спутников, как он говорит, для того, чтобы они им еще напомнили, предупредили, упросили, убедили это сделать. И потом, в конце концов, идет он. Идет он для чего? Причем еще берет македонин. Для того, чтобы и показать им македонских христиан, которые нищие, гол как сокол, как говорится, и которые готовы жертвовать собой, да и на фоне их, чтобы увидели коринфские христиане, этих духоносцев, насколько они радостны и счастливы, в отличие от их, богатых, но почему-то несчастливых.
Прижимистых.
Да, он говорит, готовьтесь пожертвовать, и не смущайтесь, эти вот слова 20 стиха, не смущайтесь, когда мысли к вам придут, остерегайтесь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканий при таком обилии пожертвований. То есть, это мысли будут, но вы не переживайте. Почему? И вот здесь, как бы, ключом к пониманию является, наверное, это 14 стих. «Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка, а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность». И тут вот какой еще избыток, какой недостаток? Но мы можем сказать, что с одной стороны коринфские христиане помогают иерусалимским материально, а христиане Иерусалима, наверное, своей молитвой, молитвой за весь мир, потому что они мученики, они кровь проливают. За этих коринфских христиан молитвой утверждают их православие. Они молят Господу, чтобы Господь просвещал их умы, просвещал их сердца, приводил к спасению, ведь это самое важное.
Ну, точно так же,
и как... вот это единый церковный организм.
Как сейчас монастыри нуждаются в нашей поддержке. Да. Мы и ленимся и молиться, и в паломничество уехать, и поддерживать как-то так не особенно, да, забываем. А на самом-то деле их дело... гораздо, конечно, больше, чем наши, которые могут просто, ну, вот это отстегнуть немножечко денежек, да, посильно опять-таки. А там-то молитва идет непрестанная, и молитва о всем мире, и о нас тоже.
Конечно, конечно,
и, да. И даже здесь, вот вы упомянули радио «Радонеж», мы-то работаем в деле благовествования.
Конечно, конечно, потому что ведь, с одной стороны, да, апостол Павел говорит, горе мне, если я не благовествую. Горе вам, если вы не благовествуете. Это с одной стороны. Но с другой стороны, ведь чтобы благовествовать, вещать на всю, как говорится, матушку Россию и за ее пределы, но ведь это ж нужны средства. А где их взять? Конечно, понятно, что это от тех, кто слушает и кто рад этому благовестию. Как же по-другому? Поэтому здесь все встает на свои места. И вот 8 глава, Это, можно сказать, одна из немногих глав вообще во всем Новом Завете, во всем Священном Писании Нового Завета, который вот так можно раскрывает, очень актуализированно для каждого из нас, раскрывает учение о творении милостыни, дел милосердия на благо Церкви Христовой.
То есть, говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви.
Ну да, ведь вот это вот вашей любви, говорю, чтобы не принуждать, а просто призываю. Понимаете, это ветер свободы и ветер любви. Не может быть насилия здесь. Человека нельзя заставить любить, человека нельзя заставить жертвовать. То есть ты, если не можешь жертвовать, или лучше сказать, не хочешь, не жертвуй, апостол Павел как бы так говорит. Но здесь, в принципе, нужно иметь в виду, что не пожертвовав, ты никогда и не откроешься для Господа. Ведь, опять же, очень важный критерий, который выставляет сам Христос. Это образ страшного суда, когда он говорит, помните, одних одесную ставят, других ошую, здесь овцы, здесь козлище. Ведь критерий-то опять, он очень прост здесь. Критерий именно по милующему сердцу. Если у тебя сердце милующее было, то ты вставай справа. Если нет, то слева. Оно проверяется как? Был в темнице, в больнице, там, кормил, поил. Жертвовал, в конце концов. Если этого не было, ну, что тут сделаешь?
И мне кажется, крайне важно понять, что это милующее сердце, оно не дается само собой.
Не дается, это дар Божий.
Большей частью мы же злы, да. Мы жадные, все жадные, и я жадный. Я не хочу о вас, батюшка, ничего такого сказать.
Я тоже жадный, конечно.
Но по-человечески, по природе своей, мы, к сожалению, очень жадные. И вот это делание, на самом деле, мне кажется, это из области уже аскетических подвигов, которые мы не просто там автоплатеж, хотя дело удобное, понятное, ну, перечислил и оно себе, так сказать, платится и платится. Нет, очень важно вот разработать свое сердце, сделать его действительно милующим и мягким. А это целый труд.
Конечно.
Вот вы знаете, я хотел бы такой пример привести. Недавно я был на одной программе на телеканале «Мир», как раз мы говорили, можно ли подавать попрошайкам и нищим.
Mm-hmm. Да, да,
знаю. Конечно же, я говорил то, что я знаю, то, что я читал в Писании, просящему дай, и все. Вот как императив Господь говорит. Но там оказалось очень интересно, люди-то хорошие были, и они высказывали свои некие такие аргументы против. Ну, одна дама говорила, я вот вообще, честно говоря, грязным и таким вонючим, нищим, не хочу подавать, мне неприятно им подавать. И вот ко мне подошла чистенькая такая женщинка и говорит, женщина, вот мне на командировку-то не хватает приехать. Вот я ей дала.
Ну да.
И мне хотелось уже не бухать в программе сказать, что это как раз один из трюков тех самых профессиональных нищих, которые выбирают вот таких более-менее интеллигентных, очень гордых дам, которые на это пойдут. Вот другие наоборот. И за этим все равно стоит какая-то жесткость, желание оправдать в конечном счете ссылками на то, что право, закона не нарушают и так далее, оправдать свою в конечном счете жадность.
Конечно, конечно. Ведь учение Христово, оно в идеале человека приводит к чему? К тому, что человек любит всех. Любите врагов ваших, да, благословляйте проклинающих вас, молитесь за ненавидящих вас. Но к идеалу ведь нужно подойти. Причем, если ты не будешь готов к этому, этот идеал в себя вместить, спасешь ты или нет, ведь опять же вопрос. И начало лежит вот именно вот в этом, как в источнике. Вот вы сейчас говорите про этот случай. Я вспомнил стихи одного поэта. Вот сейчас я их, может быть, я их когда-то уже и цитировал, но вот они как бы показывают суть и той возможности нашей, с которой мы и то не справляемся, и того, на какой рубеж мы должны выйти. А стихи вот какие... Ставит вопрос, как бы поэт, да как же любить их, таких неумытых, да бытом пробитых, да потом пропитых. Ну ладно, там, друга, начальство, коллегу, ну ладно, случайно утешить калеку, дать всем, кто рискнул попросить. А дальше, а как всю округу чужих неизвестных, да так, как подругу, как дочь, как невесту. Да как же, позвольте спросить, то есть идеал-то, что я на всех глядя, как невесту, представляете, как дочь должен любить. Да как до такой любви дойти, если ты сидишь, сложа руки, и думаешь, что я узнал там какое-то богословие, и мне этого достаточно для того, чтобы спастись. Иди и делай дела. Сердце свое распахай для того, чтобы туда упали семена благостные и дали свой плод. То есть вот, пожалуй, тут очень многое говорится.
То есть вот то, о чем говорит апостол, вот это добродетель жертвенности, жертвенного служения, помощи ближнему, помощи церковным делам, это уж, так сказать, ну, производственная необходимость жизни церкви, необходимейшая, заключает в себе еще важную часть подготовки человека к спасению, да, выработки души, да, работы над своей душой. Вот можно действительно сказать так, как я вначале сказал, что это вот часть аскетического делания?
Да, это самое что ни на есть, именно аскетизм. Почему? Потому что аскетизм, он направлен на то, чтобы человек возжег во всем своем естестве любовь к Богу. А что значит любовь к Богу? Ведь человек устроен так, что он может любить только одного. То есть он любит или себя, или Бога. Откажись от любви к себе. А как от нее отказаться? Ведь это же очень сложно взять и отказаться от любви к себе и поставить на место любви к себе любовь к Богу. А церковь предлагает, вот здесь это универсальнейшее, можно сказать, средство. Оно в данном случае действует именно как лекарство, которое, может быть, оно невзрачно на вид, неприятно на вкус, но оно действует. Начинай творить милостыню, занимайся делами милосердия. Знай как бы так, что вообще без дел милосердия невозможно спастись. Будьте милосердны в Евангелии от Луки, как и Отец ваш Небесный милосерден есть. У апостола Петра эти тоже слова повторяются. То есть вот эта вот милость, милующее сердце, милосердие как добродетель, она выступает здесь, можно сказать, главнейшим свидетельством то, что человек имеет любовь. Любовь есть союз совершенства. Выражение любви, как союза совершенства, есть милующее сердце. Но с чего-то надо начинать. Подобно тому, ну что ли, как нельзя, захотев, ну, допустим, подняться на вершину горы, вот во мгновение ока просто себя каким-то там средством перенести туда на макушку и стоять, сказать, я покорил эту гору. Точно так же нельзя и стяжать милосердие. То есть нужно подниматься по ступенечкам. Вот первая ступенечка вот здесь, самое что ни на есть, это вот дела, о которых говорит апостол Павел.
Ну и кроме того, мне кажется, очень важно здесь понять, что он как бы организует саму технологию сбора пожертвований. То есть не обращается просто к спонтанному проявлению чувства, конечно, сентиментальности. Вот, да, ну сколько дадите.
Да, да? Да.
Ну, совершите милость. Милость вас просветит. Плод милости, да, это просвещает душу. Нет, он и организует сознательно, еще и технологически организует вот это вот делание сбора пожертвований. Иногда, когда у нас в церквях тоже такое же происходит, да, да, и мы часто не удерживаемся от осуждения, даже со своего священачалия. Вот епископ поборы, вот со священников требует, вот священники призывают к пожертвованиям. Или, например, ну вот они в церквях продают свечи, да? Ну скажите, сколько там эта свеча стоит? Да. Конечно же, свеча – это тоже милость.
Конечно.
А с другой стороны, начинаются споры. И сколько раз я видел ситуацию, когда подходит пожилой человек и говорит, нет, ну вы скажите, сколько стоит? Да сколько дашь? Говорит, да нет, ну вы мне скажите, сколько? Потому что он никак, для него это мучительный процесс, да, определиться, сколько он может дать. Это на самом деле такой выбор сложный, и он духовный, мне как мне кажется.
Ну да.
Да, довольно-таки. А мы все время жадничаем и осуждаем, упрекаем, хотя это наше дело, ну что ли, насущное дело нашего спасения.
Да, совершенно верно. Мне кажется, что апостол Павел, ну, можно сказать, и проговаривая эту технологию, как вы говорите, он еще и свидетельствует нам, что это очень просто на самом деле. Просто пожертвовать на церковь. В этом нет, ну что ли, никакого для нас вот препятствия. Начни с малого, и ты увидишь, что Господь с тобой. Все, мне кажется, здесь как раз, ну что ли, конгениально. С точки зрения апостола Павла, поскольку это есть Слово Божие. Это ведь не просто мысли апостола Павла как гениального человека или еще какого-то ученого, там, теоретика. Нет. Если мы говорим, что это, то, что мы читаем, есть Слово живого Бога, то это откровение Божие. Это Бог на понятном для нас языке просто нам объясняет, что нам нужно сделать для того, чтобы спастись. И без чего мы не спасемся никак. Вот эти слова.
То есть это не то, что мы сказали бы маркетинговый ход.
Ну да.
Или
да,
вымогательство.
Ну да.
Или сентиментальные, ну, аргументы в пользу того, что ну посмотрите, жену дайте же, ну что, скумилости вестись. Нет, здесь другой, здесь такой трезвенный, сухой, не то что расчетливый, не это, да, хочу сказать, а прямой, очень доверительный, искренний текст к искренним людям, который говорит, люди, мы серьезные христиане, если мы серьезные христиане, посмотрите нелицеприятно, да, на свою душу, на свое сердце, посмотрите, как это делается, как происходит эта жизнь, не такая надуманная, фантастическая, утопическая жизнь в какой-то там надуманной, придуманной себе церкви, а реально, вот в наши дни, как происходит жизнь человеческая в этом мире.
Именно доверительный. И вот если вы посмотрите 8 глава, или лучше сказать, вот мысль о сборе пожертвований, апостол Павел начинает с обращения братья. Попробуйте найдите вот главы, которые бы начинались вот именно с этих слов. Почему? Потому что здесь апостолу очень важно показать, что он к ним обращается как к братьям своим, по духу родным. Но вот как в семье, допустим, если вы придете к брату и скажете: брат, понимаешь, твой другой брат из нашей семьи, родственный, ему сейчас тяжело, кто откажет? Да это безумие вообще. Тут не надо даже объяснять, что надо помочь. Брат, помоги другому брату. Тут то же самое. Он говорит: ваши братья сейчас, ну, испытывают крайнюю нужду. Просто чтобы существовать. Помогите им. Вот и все. Ну, как можно не... А если ты не поможешь, то есть, если ты не дашь, то тогда получается, что ты не брат никакой. А если они христиане, то ты тогда не христианин. А чем ты тогда занимаешься? Ну... тем, что ты развлекаешься мыслями о Боге, теорией, нужна обязательно вера без дел мертва есть. Лучше тут опять же не скажешь. Да, вот.
То есть мы приходим к главной заповеди: возлюбить Господа Бога своего, а вторая подобная ей.
Подобная
и ближнего, как самого себя. И тут, мне кажется, очень важно понять, что Бога полюбить вот так вообще, как дух невидимый, никаким образом, полюбить невероятно сложно. И Господь дает вторую заповедь для того, чтобы человек деятельно проявил любовь к ближнему, тем самым показав, как это бывает, любовь к Богу.
Конечно. Даже вот и возлюби ближнего, как самого себя. Ну, даже если ты себя любишь, ну, зачем же ты себя ради радуешь, лишаешь? Ведь есть такой риск. Он постоянно висит, как Дамоклов меч. Ну, любишь себя, ну, сделай так, чтобы эта любовь продолжалась.
Ой, аминь. Это бальзам на мое сердце. Итак, завершим сегодня чтение последним стихом. Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Мы хвалимся вами, дорогие наши слушатели. Сегодня у нас такой очень прямой призыв получился, но вместе с тем у всего апостола очень прямо, конкретно и ясно связано с нашей жизнью. Почему мы, собственно, и предприняли с вами, мне кажется, батюшка, чтение толкования апостола? С тем, чтобы это действительно не развлечением было духовным, чтением вообще приятным, утешающим, про Бога, так сказать, поговорить, а о том, что это все конкретно касается нас.
Да.
Сегодня мы читали 8 главу 2 послания к Коринфянам святого апостола Павла. Толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.